Приветствую вас, церковь возлюбленная, гости дорогие, любови Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю сестер с праздником, желаю вам быть счастливыми, радостными, живущими яркой, насыщенной жизнью в Господе нашем Иисусе Христе. И у меня, вы знаете, Господь так усмотрел, что тема вот этого о счастье женщин, она будет продолжаться. Только вот если Евгений Петрович у нас все уговаривал замуж не выходить, то я наоборот, да, думаю, что есть в жизни счастье для замужних сестер. Давайте прочитаем 31 главу притч и как раз посмотрим, может ли женщина, которая замужем, быть счастливой. 31 глава притчи, и будем читать с 10 по 31 стих включительно. Итак, кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсти, лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочена служанкам своим. Задумает она о поле, а приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занять ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающимся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессоны, пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети, ублажает ее муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Аминь. И вы знаете, давайте отметим, из чего же складывается счастье женщины вот из тех стихов, которые мы прочитали. И, во-первых, мы здесь находим любовь и признание мужа. Посмотрите, 10, 11 стих и 28, 29. И вообще, наверное, если говорим о женском счастье, то о чем мечтают вот девочки, когда они только стали девушками, да? Вот, принц на белом коне. Вот, я вот так вот ВКонтакте смотрю, у меня есть родственники, молодые девушки, я смотрю, вот, картинки, да, кто, у кого что на сердце, и, соответственно, молодежь выкладывает. Вот, туда, чем интересуется кто-то играми, компьютерами, кто-то турниками, кто-то еще чем-то, да. А девушки, у них всегда вот принц, любовь такая, возможно, мужа, который заботится. Я думаю, наверное, да, то, что женщина, она так и дано от Бога, да, нацелена. То, что вот мы читали, чего Сергей Васильевич начал сегодняшнее собрание, да, созданная как помощница, она ищет вот это вот единение, да, она ищет того, которому она дана Богом, да. И посмотрите, вот 10-11 стих, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Посмотрите отношения с мужем. Муж ставит жену превыше всего. Превыше, может быть, капиталов, превыше работы, да. Говорит, жена, она выше того, что я имею. К сожалению, в жизни, может быть, не всегда так бывает, но счастливая женщина, она обязательно занимает у мужа первое место, да? Если есть возможность где-то с женой, может быть, приехать, провести время или пораньше с работы прийти, или заработать еще лишний рубль, любящий муж, он выбирает, он говорит, какие деньги я поеду к своей жене? Потому что для меня она самая дорогая, мне приятно быть с ней рядом, мне приятно находиться. 28-29 стих, посмотрите. Муж и хвалит ее, много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Посмотрите, что думает муж о своей жене. Он говорит, слушай, из всех женщин на земле, какие только есть, ты для меня самая дорогая, ты та единственная, которую я люблю. Никто не может сравниться с тобой. Ты это самая большая драгоценность у меня в доме. И действительно, это вот та любовь, то отношение, которой женщина должна мечтать, стремиться. И такое должно быть обязательно для того, чтобы женщина была счастливой. Это первое, любовь и признание мужа. Второе, посмотрите, уважение, забота детей, 28 стих. «Встают дети и ублажают ее». Вот это слово «ублажает» — современный перевод, как «уважают». В синодальном переводе РБО слово это переведено как «славят ее». Да? И вот эти вот отношения между детьми и отношения между матерью, да, которые сохранились не только когда они были маленькие, росли, потом выросли, ушли из семьи и забыли. Нет, это вот именно те отношения, которые сохраняются на протяжении всей жизни. Когда дети приезжают, звонят, если не могут приехать, общаются. Я думаю, это вот великое несчастье или, может быть, горе, да, если вот нет вот этих отношений, дети ушли, забыли про родителей, забыли про мать и перестали ей звонить, переписываться. К сожалению, такие случаи бывают. Я последние годы, у меня бабушка, она прожила 96 лет, да, и вот последние годы мы как-то с ней общались, она всю жизнь прожила со своим младшим сыном, у нее 5 детей было. И так получилось, что когда она уже была, ну, наверное, около 90 лет, может, чуть раньше, она переехала к моей маме жить. Вот. А с самым младшим ее сыном, да, у которого она всю жизнь прожила, нянчила там внука своего, все. И у них по каким-то причинам отношения разорвались. И так разорвались, что он не писал, не звонил, и очень плохо. И я вот когда общался, мы сидели, вот я как внук ее вот, приезжал, и она мне вот эту вот боль своего сердца, ну, не то что изливала, а когда мы говорили, я чувствовал, что вот это вот та рана, та заноза, которая вот есть у нее, да, как же так, там, сын ее забыл ее. И счастье женщины, оно тесно связано с тем, чтобы дети уважали, дети заботились, дети славили, хвалили, да, почитали мать. Независимо от того, молодая она, крепкая, сильная, здоровая, или она уже стала преклонных лет, немощная, да. Это очень важная часть счастья женщины. И третье, внутреннее состояние радости, внутреннее состояние счастья, то, с чего Евгений Петрович сказал, да, за все благодарите. А когда мы благодарим легко, когда у нас на сердце радость? Тогда и молитва идет, и уста наши мы легко открываем. И на самом деле, это, может быть, последнее я поставил по списку, да, с описания счастья, да, но не последнее по значению. Может быть, когда мы говорим о счастье, мы имеем в виду, что вот я счастлив, у меня так хорошо на сердце, мне так прекрасно, мне радостно, да, меня все радует, я на все смотрю, и мне прекрасно. Посмотрите, 18-25 стихи прочитаем. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Вот это вот чувство счастливой женщины, тем, чем она занимается, она говорит, я чувствую, на уровне чувств, да, мне приятно. Мне хорошо, мне радостно, да, мне не нужно никаких внешних, что-то усилить, все, мне просто хорошо, я проснулась, открыла глаза и говорю, Господи, спасибо тебе за мою жизнь, мне так приятно, мне так хорошо. 25 стих. Крепость и красота, одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Когда, Господи, все будет хорошо, я знаю. И сегодня у меня все прекрасно, и завтра у меня будет все хорошо. Я не боюсь, я не переживаю, я не нахожусь в страхе или в каких-то волнениях, да, в тревоге. И обязательно, я думаю, не только у сестер, у любого человека, да, ощущение счастья – это когда мы в душе имеем мир, когда мы в душе имеем радость, когда чувства наши, они переполняют нас, да, проистекают. И как удалось вот этой женщине стать такой счастливой, как мы сейчас с вами прочитали? Да, в чем секрет ее успеха? И вы знаете, вот в тех стихах, которые мы с вами прочитали, мы находим вот три отличительные черты или три характеристики вот этой счастливой женщины. Во-первых, эта женщина, она имеет страх Божий. Вторая отличительная характеристика – женщина понимает свое предназначение. И здесь конкретно предназначение помощницы мужа. И третья, счастливая женщина посвящает себя служению по устройству своего дома и по заботе о своих ближних. И давайте мы поразмышляем над этими тремя характеристиками. Итак, первая отличительная черта – страх Господень. Посмотрите 30 стих. «Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Это, знаете, в конце как бы подводится итог, когда вот Лемуил, да, вот это наставление, которое преподала ему мать его, первый стих мы смотрим, да, женщина, которая делится вот своими женскими, может быть, секретами, она сыну передает и говорит: сын, я тебе расскажу, да, про женщину, все, что я знаю, все, что... И такой совет как бы от женщины к женщине, да, и вот подводя итог, перечислив все, чем женщина занимается, что она чувствует, она в конце говорит, да, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И Писание нам говорит, что мы знаем о страхе с вами, братья и сестры? Страх Господень – начало мудрости, да? Страх Господень помогает нам бороть наши соблазны. Страх Господень помогает нам не грешить, да? И это первый шаг на пути выстраивания отношений с Богом. И если посмотреть дальше, если посмотреть в разрезе всего Писания и Евангелия, то начало мудрости – страх Господень, а конец мудрости или вершина мудрости – любовь. Совершенная любовь изгоняет страх. И женщина счастливая – это женщина, которая, начав со страха Господнего, да, достигла вот этих вот вершин любви, вершины отношения с Богом. Да, когда мы знаем из Ветхого Завета, да, и Христос говорил: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением твоим». Это крепкие, это тесные отношения с Богом, с источником этой радости. Посмотрите, во второй главе Екклесиаста говорится с 24 стиха: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» И это непременное условие, ведь есть у нас хороший гимн, мы поем, да? «Все мои источники в тебе». Если у человека нет связи, нет тесных отношений с Богом, если он не прильнул вот к этому источнику мудрости, силы, да, разумения, то очень... Я не представляю себе, как может человек стать счастливым, как он может достигнуть вершин любви, вершин мудрости, да? И мы это все понимаем. Недавно читаю рекламу. Вот интересно, когда посмотришь на мир, уже какой-то опыт появляется. И вот люди очень много путешествуют. Особенно где-то самых разных возрастов, вот когда мы были на курортах, встречались. И задаешь себе вопрос, а зачем люди путешествуют? Ну неужели нельзя вот оставаться в Москве, никуда не ездить и быть счастливым? Вот. Люди съездили в Египет, съездили в Турцию, на Кубу. С одним немцем мы встречались, разговаривали. Он говорит: я и там, и было на Кипре, и все. И когда глубже, если копнуть, и вопрос в чем состоит, понимаете? Человек ищет радости. Человек хочет найти что-то такое, что его порадует. Знаете, поехать, и кто-то съездил в отпуск, говорит: отлично, мы такое время провели, мне так хорошо, так радостно было. Да, вот теперь возвращаемся к серым будням. Но на самом деле... И интересно, вот недавно читаю, норвежцы, у них сейчас такой как бы туристический маршрут для желающих. Собирают группу, там 7-8 человек, и уезжают куда-то на север и строят снежные иглу, вот эти снежные домики эскимосов. То есть приезжают, их там учат, инструктор с ними, и потом они несколько дней в этих домиках спят, там в спальных мешках, и вот там описывают в блогах свои впечатления, все... Я думаю, ну что, ну понятно, человек поехал на юг отдохнуть под солнцем, на море поплавать. Но что может человека двинуть, заставить ехать на север, где-то там в этих походных условиях, саперной лопаткой строить эту иглу, да, там ночевать. На самом деле, я думаю, в корне глубоко лежит вот это вот, знаете, мы говорим, жажда искания Бога. Человек, мятежная душа, пока он не найдет Бога, пока он не выстроит с ним отношения, не прильнет к нему, да, он не успокоится. Это то, что мы с вами все имеем. Мир, который Христос сказал: «Мир мой даю вам». Вот этот мир, когда мы все уже с вами успокоились от этих исканий. И когда люди мне говорят, приходят: «Слушай, Алексей, а ты вот в отпуск поедешь куда-нибудь?» Я говорю: «Зачем? Я абсолютно счастлив здесь, мне так хорошо, мне замечательно. Я уже нашел тот источник вечной радости». И вот это самое главное, сестры, на чем нужно сосредоточиться. С этого начинается ваше счастье. Если только выстроили отношения тесные с Богом, прильнули, то вы получите все. И совет вовремя, и силу, когда это нужно, и поддержку в трудные минуты, и утешение, и мудрость для решения всех вопросов. Не останется ничего такого, чтобы вы сказали: вы знаете, я имею отношение с Богом, у меня есть проблемы, я не могу ее решить. Бог решит все и наполнит вас своей радостью. Ведь мы же та радость, которую мы имеем, у нее же какая природа? Природа Божья. Мы не сами по себе, знаете, родили ее, или не какие-то внешние источники воздействовали, мы так вот, о, хорошо нам, да? Это то, что мы имеем от Бога, то, что люди пытаются где-то приобрести, алкоголем пытаясь заглушить совесть свою и немножко отключиться, да, чтобы какую-то маленькую радость, или еще где-то какие-то находят, да? Мы это все имеем в Боге. И первый совет, который можно дать, да, если хотите быть счастливыми, возлюбите Господа Бога и выстроите с Ним действительно тесные, теплые отношения. Пребывайте в молитве, пребывайте в Слове, ищите воли Его. И тогда все остальное, оно уже будет как бы следствием. Вторая характеристика счастливой женщины. Она помощница своему мужу. Посмотрите 23 стих. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. И вы знаете, в восточной традиции место у ворот, это было место, где собирались старейшины. Это кто были? Старшие. Ну, старшие в семье. Обычно это были преклонного возраста братья, да, которые собирались, мудрые, обсуждали различные вопросы, решения, которые нужно было решить в обществе, в общине. Вот. Естественно, туда приглашались братья, имеющие авторитет, добившиеся чего-то, да, в жизни общины, в жизни деревни или поселения, где они жили. Поэтому и говорится в 23 стихе. Если провести параллели, например, и попытаться найти аналогию в нашей жизни, ну, можно было бы сказать, муж ее, он сидит в пасторско-диаконском совете, да, или там в церковном совете, или там муж ее на конференцию поехал, там пригласили его опытом поделиться. Ну, то есть тот брат, который находится в служении, который посвящен Господу, да? И вы знаете, никогда мужчина не сможет добиться успеха в служении, если он не чувствует помощи своей жены, если жена у него не помощник. Если ему, знаете, приходится разрываться, вот как Евгений Петрович читал 1 Коринфянам 7 глава, где Павел говорит: будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Потому что, говорит, вы себя в такое состояние поставите, вы будете заботиться о мирском, он подчеркивает, да. То есть собрался муж куда-то, говорит, мне надо съездить на конференцию, жена говорит: слушай, а подожди. А у нас семья, а у нас дома, а я что, одна что ли останусь? Ну-ка давай-ка, не надо мне эту конференцию, хватит, ты там был. И вот муж, он с одной стороны, он знает, его Бог призывает, его Бог посылает, он может послужить, да, и с другой стороны, у него дома проблема, которую нужно решить. И, к сожалению, были такие случаи, я как-то с одним братом беседовал, тоже брат хороший, с дарованием Божьим, да, и вдруг приходит брат и говорит: я не могу служить, да. Начинаем говорить: слушай, брат, что, почему, как? Мне же жена не поддерживает в этом служении. Я не могу, потому что, говорит, я поставлен в такую ситуацию, если я остаюсь на служении, у меня будет домашний конфликт. Я, говорит, вот между служением и домом, я выбираю дом, мне надо созидать дом, мне надо созидать жену. Это то, что реально, то, что есть в нашей жизни. И смотрите, не зря, когда рукополагают пасторов, диаконов, какое-то служение брата, обязательно всегда приглашает на собеседование жену и спрашивает ее мнение. Ее благословение. Готова ли ты? Потому что это не только служение мужа, это их общее служение. Вы знаете, в бизнесе есть такое правило. Вот если, например, у руководителя есть какая-то идея, ну или проект, который он хочет воплотить в жизнь, то первое, что он должен сделать, он должен собрать команду. Тех людей, которые будут трудиться над воплощением этой идеи. Второй, когда он собрал эту команду, он должен, это называется продать идею, он должен зажечь своей мечтой, своей идеей, этим проектом всех членов команды. Они должны так же гореть, как и он. И тогда наука говорит: все, половина успеха в реализации проекта вам обеспечена. Но если только руководитель собрал команду, но он не сумел убедить их, он не сумел зажечь, да, эта идея осталась его идеей, то опыт показывает, что очень маленький процент на успех. Он будет сражаться, он будет их тянуть, да, если это сильный руководитель, да. Он как бы, может быть, он один и вытянет, но это будет, во-первых, гигантский труд, во многом непродуктивный, и, во-вторых, это дело, которое в любой момент может развалиться. И поэтому первое, что говорят руководителю, собери команду и зажги их. И по Писанию, то, что мы читаем, да, муж и жена, они должны быть вот такой одной командой. Только задачи у них ставятся перед мужем. И она становится автоматически вот той идеей, тем проектом, той задачей, которую жена просто принимает. Она говорит, у моего мужа есть служение, я подключаюсь, я буду ему помощницей. И мы вспоминаем еще раз, читаем, ну, Бытие, вторую главу не буду читать, Сергей Васильевич сегодня читал перед началом собрания. 1 Коринфянам, 11 глава. Не муж создан для жены, но жена для мужа, это апостол Павел напоминает. И вот если вы хотите достигнуть счастья, да, то вот это осознание того, что, сестры, вы в первую очередь помощники своим мужьям. Может быть, сложно бывает, знаете, ситуации, которые встречаются в практике, когда жена, она духовно растет, она как бы идет впереди мужа. И получается так, сначала жена уверовала, потом за ней уверовал муж. И жена уже вошла в служение, какое-нибудь, может быть, прославление, или группу ведет, или молитвенница. И это занимает очень много времени. И муж, пока он был неверующим, он дома сидел, вроде бы не мешал. Хочешь, занимайся, да. Но пришло время, когда он пришел в церковь. И задача, которая стоит перед мудрой женой, остановиться, может быть, в своем служении, да, и пропустить мужа вперед. И было такое, у меня с одной сестрой тоже разговаривали, вот именно такая классическая ситуация, не в нашей церкви, вот. И я ей говорю, слушай, сестра, ну ты понимаешь, что чтобы он пошел вперед, ты должна его пропустить. Она говорит, ну как, он ничего не хочет, он не делает, я его предлагаю. Ты же видишь, даже молиться ему, говорю, помолись. Он говорит, не, ну ты давай молись, все. Я говорю, так правильно, если ты по-прежнему, у вас вот этот сохранится уклад семьи, что ты в служении, а он вроде, ну, у тебя как правая рука, ситуация не поменяется. Может быть, тебе стоит вообще остановиться, окончить служением, сказать, начинай. Пусть у него это будет маленькое служение сегодня, помогай в маленьком служении. Но он будет расти, расти, расти потихонечку, и ваше служение будет расширяться через него, ибо это замысел Божий. Именно так Бог задумал. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Так построено. Я не хочу сказать, что другая схема не будет работать. Но вопрос в том, будете ли вы счастливыми, если вы будете идти впереди, а муж будет за вами. Если мы сегодня говорим о женском счастье. То, что мы сегодня с вами увидели, жена-помощница. И муж, он добился этого успеха. Он среди старейших, он там, он в служении, его признали, увидели. Он реализовал те дары, которые ему дал Бог. Проникнитесь в понимание вот этой роли помощницы. Третье, смотрите, черта счастливой женщины характерная. Она посвящает себя служению по устройству своего дома и заботе о ближних. 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Вы знаете, Евгений Петрович не зря сказал о том, что лучше бы, да, как Павел советует в 7 главе 1 Коринфянам, лучше бы вам оставаться незамужними. Потому что на самом деле, знаете, когда смотрят на семейную жизнь не только сестры, и братья, и мужчины. Мы очень себе слабо представляем, что это такое. Мы не представляем себе той нагрузки и того труда, который ляжет на нас. И на братьев, и на сестер в том числе. Когда мы знаете, склонны смотреть сквозь розовые очки и смотрим, какие преимущества нам даст семейная жизнь. О, хорошо, рядом со мной будет муж. Прекрасно, замечательно. Он будет меня любить. Он будет со мной 24 часа в сутки. Он будет мне помогать, мы будем отдыхать, мы будем все время вместе. И действительно, так оно и есть в семейной жизни. Но в то же время, знаете, то, что не видно на первый взгляд, то, что скрыто, но то, что потом приходит, это огромный, это тяжелый труд. Посмотрите, вот есть три больших части вот этого домашнего служения. Первое, то, что описано здесь, это забота о материальном достатке и благополучии. То, что ложится на плечи жены. Еду нужно приготовить, Для того, чтобы из чего-то приготовить, это надо все купить. Нужно постирать, нужно погладить. Дети, когда они заболели, их нужно лечить, за ними нужно ухаживать, да, учить. Ну, мы сейчас до этого дойдем. И хорошо, вы знаете, хорошо, если муж работает, и Бог так благословил, что жена может не работать. Им хватает этого куска хлеба на всех. Но в большинстве своем я знаю, что приходится, ну, время такое, поменялись условия труда, что для того, чтобы в семье существовать, во многих случаях приходится и мужу, и жене работать где-то. И представьте, они оба отработали, оба по законодательству 8 часов, пришли домой, и на жене вдруг появляется огромный кусок домашней работы, который нужно сделать. И сделать не просто, знаете, ну ладно, сделали, есть и хорошо. Посмотрите, ее труд с чем сравнивается. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Идет такое сравнение. Представляете, у купца у него бизнес. Подешевле купить, подороже продать, куда-то уехать в другую страну. И это огромный, это тяжелый бизнес, да? Где-то риски нужно носить. И вот труд, он говорит, по труду. Вот женщина дома также трудится. Посмотреть, да, ага, в Магните что-то подешевле, в Ашане это подороже. Здесь, а может быть, через интернет нужно заказать, где-то найти. И вы знаете, ситуация когда бывает? Есть какой-то достаток у семьи. Зарабатывают они там 70 рублей в месяц. Да? И вот в эти деньги нужно постараться уместиться и накормить, и одеть, и лекарства при необходимости купить. И для этого нужна мудрость распланировать все. И решить, вот это мы можем покупать, а это, может быть, мы и не можем. И сделать так, чтобы на все хватило. И это большой, огромный труд. Но если, сестры дорогие, вы достигнете в этом совершенства, вот, то вы получите счастье. Вы получите вот то благословение, о котором мы с вами читали. Весело смотрит она в будущее. И семья в двойные одежды одета. И готова есть и летняя одежда, и осенняя, и зимняя, и весенняя. И поехали куда-то в лагерь. Мудрая жена, она все соберет, а запасную одежду возьмет, и что в дороге случится, можно переодеть и перекусить, и все это знает. Но чтобы это было, чтобы это вот хорошо так все появлялось, да, жена должна приложить усилия, она должна трудиться в этом направлении. Вторая большая часть домашнего служения – это воспитание детей. Посмотрите, 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Конечно, мы проповедуем, учим, и так говорит Писание, что в первую очередь воспитывает, наказывает детей, это отец. Он должен заниматься их духовным ростом, он должен наставлять, он должен наказывать. Но в жизни, к сожалению, так бывает, ну, может быть, не к сожалению, так жизнь устроена, что приходят дети, у них есть вопрос, на который нужно ответить сейчас. Нельзя сказать, ну, вот папа придет, там потом у него спросит, он объяснит. Они пришли оба со слезами у них, и каждый прав. Им нужно решить этот вопрос сейчас. Вот она, одна игрушка, ее нужно поделить на двоих. Она не делится. Вот. И у жены должна быть мудрость. Не просто сказать, все. Так, ты туда, ты закрыли, отдайте игрушку мне. Нет. Нужно так сказать, чтобы они поняли, чтобы они приняли, чтобы у них не было ожесточения. Чтобы они сказали, да, мама действительно справедливо решила. Чтобы оба оказались удовлетворенными. И от этого никуда не денешься. Жизнь диктует, что жена должна заниматься воспитанием детей. Посмотрите первый стих. Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. Царь, хороший муж вырос, да? Как сегодня, президентом стал. Кто его учил? Посмотрите, мать учила. И именно наставление матери, то, что ему запомнилось, то, что вошло, то, что он, став царем, сказал, запишите-ка в книгу притчей, меня мама вот учила, драгоценные слова, я знаю, что они от Бога. Но чтобы воспитывать детей с мудростью, сестры, вы сами должны знать слово, вы сами должны понимать, вы сами должны молиться, вы сами должны просить у Бога мудрости, чтобы правильно воспитать. И третья большая часть служения – это гостеприимство. Посмотрите, 20 стих. «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». И благотворительность, она здесь проявляется, вы знаете, в принятии странников, Раньше вообще, ну, немножко уклад был по-другому, не в больших городах, а в селениях, деревнях. Даже в России 150 лет назад, вы знаете, люди ходили, путешествовали, приходили в какое-то селение, подошли в первый дом, постучались, пустите переночевать. Да? Если дом гостеприимный, да, то двери открывались, хорошо, заходите. И ночлег всегда предоставляли. Да? Второй вопрос, накормят, не накормят, это зависело от дома. И сегодня вот эта задача, она перед каждым из нас, она все равно стоит, перед каждым домом, я бы хотел сказать, перед каждой семьей. И посмотрите, хороший пример нашего вот этого служения. Недавно была конференция в феврале молодежная, и более 500 молодых братьев, сестер приехали в Москву. И московские церкви, наша церковь, мы приняли их, приняли свои дома, предоставили ночлег, накормили, позаботились о них. И они потом свидетельствовали, благодарили, говорили, слава Богу. И вот это вот гостеприимство, готовность дома распахнуть двери свои для братьев, для сестер, то, к чему призывает Писание, да, когда Павел говорит, будьте странноприимны, то есть принимайте странников. Это должно быть, это те связи, которые не только вот внутри церкви, да, а между церквами, с другими, с братьями и сестрами. И по большому счету, я скажу так, братья и сестры, гостеприимство дома зависит от жены. Вот если жена расположена, если она считает, что нужно принимать, нужно кормить, нужно ухаживать, дом будет гостеприимным. Если у жены вот этого понимания нету, да, какой бы муж ни был замечательный служитель или что, ваш дом не будет гостеприимным. Он не будет принимать, у него не будет уютно, не будет общения, не будет вот этой радости и единения в Духе Святом. И сестры, вы должны в первую очередь это понять. От вас зависит. Вы можете его сделать гостеприимным, можете, наоборот, закрыть двери. Я еще хотел одно место Писания прочитать. Знаете, в первой главе Тимофея, в пятой главе первого послания Тимофея, вы знаете, вот интересно, Павел, он дает наставление Тимофею, и там есть такая большая часть про вдовец. Да? Вдовец – это уже пожилые сестры, которых церковь брала на попечение, заботились о них, да? И дается портрет, вот Павел описывает Тимофею, какая же вдовица должна быть избираемая, действительно, которую можно назвать вот, благочестивой, да? Посмотрите, какие черты он выделяет. 1 Тимофея, 5 глава, 9-10 стихи. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Посмотрите, интересно, какие он добрые дела выделяет. Воспитание детей, о чем мы с вами только что говорили, принимали странников, принимала странников, помогала бедствующим. Это то, что зависит от жены, то, что, чем вы должны, сестры, проникнуться. И, может быть, два слова добавлю. Ну, Евгений Петрович уже говорил о благословении быть не замужем. Да, я думаю, что на самом деле, как бы вот, первая характеристика, иметь тесное отношение с Богом, это то, что должно быть у каждой сестры. Без этого невозможно счастье. А уже дальше действительно как бы пути могут расходиться. Когда Христа спрашивали, помните, фарисеи пришли в Евангелие от Матфея, по-моему, они ему говорили, можно ли разводиться с женой, да? И потом, когда Христос сказал, что с женой разводиться нельзя, апостолы, которые стояли рядом, они говорят, Господи, есть такие условия, вообще лучше не жениться. И Господь говорит, что есть три категории. Он говорит, кто-то родился, да? Евнухом, да, кто-то сам себя сделал, кого-то люди сделали. И вы знаете, из вот этих стихов для нас какая истина звучит? Кому-то Бог вложил служить ему всю свою жизнь, посвятить. И если у человека есть вот эти отношения с Богом тесные, да, то Господь дальше вас, Он уже поведет. Может быть, вы будете второй матерью Терезой. Будете служить Ему там и будете абсолютно счастливы. И тогда ни муж не нужен, ни семья, Бог найдет, куда вас употребить. А кому-то Господь дал власть, Он говорит, вы сами можете себя избрать, можете избрать такую долю, можете избрать такую долю. И там для вас будет труд, и там для вас будет труд. А кому-то действительно Господь предусмотрел, Он нашел мужа, Он родил того мужа и родил для него жену, чтобы с помощью их двоих совершить какое-нибудь великое дело. И если вот почитаете истории... Вот благословенных мужей, которые добились чего-то в служении, да, имена которых мы знаем, ну, тоже Билли Грэма почитайте, да, то вы увидите, что жены – это те, которые действительно были достойными помочь своим мужьям. И везде мужья признают, если бы не моя жена, если бы не помощница, я никогда бы в служении этих не достиг бы того, чего я достиг. Аминь.